сторон.
Мнение сторон.
Говорите, говорите. Нам интересно.
Продолжаем программу нашу. Говорим сегодня об Академии наук и вообще о российской науке, о ее проблемах. 729-33-57 – это наш телефон. Вот такой вопрос, может быть, стоит задать нашим слушателям. Кто, по вашему мнению, должен руководить наукой – ученый или чиновник? А гости у нас сегодня в студии такие. Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской Академии наук. Михаил Сергеевич Гельфанд, заведующий учебно-научным центром Института проблем передачи информации РАН. И Владислав Антонович Егорский, замдекан факультета молекулярной и биологической физики МФТИ Государственного университета. Хотели мы поговорить здесь, и что сделали, в общем, достаточно эмоционально, по-моему, о конкурсах, как они организуются и проводятся. Михаил Сергеевич у нас был как раз...
Проявлял скверный характер.
Наиболее, да, активным.
Значит, проявлял скверный характер действительно в первой половине. И я прошу прощения, Александр Дмитриевич, я несколько раз его перебил. Вот, значит, я вот поставил просто пока, значит, Александр Дмитриевич, говорил несколько галочек, значит, Академия наук на самом деле, конечно, провалила создание нормальной прозрачной конкурсной системы в России. И там значительное число тех проблем, которые мы сейчас имеем, там непрозрачность конкурсных процедур и в министерстве, и в академии, это следствие того, что 15 лет в этом направлении ничего не делалось. Значит, был единственный, более или менее... действующий механизм конкурсов, значит, это РФФИ и РГНФ, и Академия наук, опять-таки, к моему глубокому сожалению, сделала довольно много, чтобы этот механизм работал хуже, чем мог бы. Значит, вот Александр Дмитриевич тут привел его цитату про поддержание штанов, я теперь просто нашел, значит, это интервью газете
оригинал
«Поиск».
Нашли,
да. Нашел оригинал, это интервью газете «Поиск» в сентябре 2005 года. Вот, а что касается, опять-таки, любви академии к фондам, тоже нашел, значит, это выступление главного ученого секретаря в мае 2005 года на общем собрании. Значит, написано, что увеличение бюджетов РФ и РГНФ произошло почти на 40%, по нашему мнению, это не совсем верно. Вот. Если учесть, что доля конкурсного финансирования через фонды в России ничтожно мала по сравнению с любой страной, то, казалось бы, любое увеличение этих фондов относительно абсолютно – это непосредственный плюс. И последнее тоже, вот, где я, значит, перебил Александра Дмитриевича, я скажу, что я имел в виду. Вот он говорил про то, что критерии меняют поведение. И я, на самом деле, напрасно с этим не согласился. Действительно, критерии меняют поведение. И в этом смысле... та система, которая предлагается в надбавках, она, по-моему, меняет поведение в очень правильном направлении. Потому что предполагается публиковаться в хороших журналах, в журналах, которые в мире пользуются влиянием, а не, значит, вестники Тьмутараканского кулинарного колледжа. Предлагается участвовать в международных конференциях, причем не с постерными докладами, которые, в общем, ну, бывают по-разному, а с докладами устными, которые проходят жесткий отбор. Предполагается руководить студентами, так сказать, и аспирантами, и в зависимости от того, защищаются они или нет. То есть просто аспирант, который вылетел. Есть, кстати сказать, повышающая... Это, к сожалению, не относится к Владиславу, потому что это только академическая, значит, приказ, но вроде бы сейчас это будет расширяться. Есть специальная повышающая добавка для молодых... повышающий коэффициент для молодых людей, которые только защитились. Это самый уязвимый возраст. Это вот те люди, которые больше всего уезжают. Они проходят аспирантуру, защищаются и уезжают на хорошую постдокторскую.
Ну да, а потом мы все время говорим, что у нас нет свежей крови, что у нас яма
образуется. Вот, в этом смысле, да, в этом смысле действительно поведение должно меняться и должно меняться в лучшую сторону. Вот опыт сибирского отделения Академии наук, где подобного рода системы на самом деле довольно давно применяются, ну там с какими-то вариациями, он как раз показывает, что ну, работают. Люди действительно печатаются лучше и больше. А если они лучше и больше печатаются, это означает, что их лучше и больше читают. Это означает, что, между прочим, авторитет российской науки как-то немножечко в мире ну, растет, я не знаю, не только за счет уехавших наших, но и за счет тех, кто здесь живет.
У нас есть звонок сейчас. Нет, сорвался, к сожалению. Ну что же, еще раз, 729-33-57. Имейте терпение, уважаемые слушатели, гости у нас сегодня очень активны. Александр Дмитриевич, вам, конечно, есть что ответить.
Да, ну я хотел бы, да. Я не знаю, в каком порядке, но, наверное, все-таки на вопрос, да. Который вы озвучили.
Да, да. Это для слушателей.
Кто должен управлять наукой?
Это для слушателей, конечно, значит, и вы тоже можете ответить.
Это хороший вопрос очень, и он не имеет простого ответа, потому что на самом деле, конечно, общество должно иметь некое видение своего будущего. как вот, например, мы, россияне, видим будущее России в мире, какую роль мы себе отводим. В зависимости от этого мы должны принимать решение о том, какая наука нам нужна. Если мы собираемся быть топливно-сырьевым придатком, то, конечно, Академия наук России не нужна, и нечего ее содержать. Это роскошь совершенно ненужная. Если у нас есть некие амбиции, и мы хотим, опираясь на то, что у нас есть, хотя и деградировало изрядно за последние 15 лет, или 20 почти, вот, ну, тогда другое дело. Значит, общество должно, используя свою политическую систему и так далее, вот этот основной выбор сделать о том, чего оно хочет от науки и какая наука ей нужна. Вот после того, как оно, общество, этот выбор сделало, вот определять направление исследований и так далее, конечно, речь идет о фундаментальных исследованиях, конечно, должно научное сообщество. Mm-hmm. Что касается прикладных разработок, которые внедряются в практику, там огромную роль играет рынок. Это тоже абсолютно очевидно. Понятно, что нету жестких границ между всеми этими вещами. Это создает огромные трудности в любой стране, не только в России, в плане создания эффективной инновационной системы, охватывающей все уровни. Теперь вот по поводу того, что Михаил Сергеевич только что сказал. Ну, что я вам могу сказать, Михаил Сергеевич? Значит, ситуация такая...
А что мне, вы радиослушателям говорить?
Вы же со мной дискутируете.
Михаил Сергеевич тоже слушатель.
Значит, я могу сказать следующее. Мы никогда не выступали против грантов, конкурсов, лотов и так далее. Никогда. Мы считаем, что для фундаментальных исследований это дополняющая часть, полезная, придающая гибкость системы. И выходить за рамки 80% от финансирования этой сферы действительно неразумно. 8-10, по нашей оценке, это как раз то, что позволяет придать эффективной системе. Я еще раз хочу сказать, не в том дело, что гранты плохие, а в том дело, что идеальной системы нет. И у каждой формы есть свое, так сказать, место, есть свое место. Когда мы начинаем говорить о том, что мы все переведем на конкурс, ну вот представьте себе, что Михаил Сергеевич, он все свои деньги должен получать по конкурсам. Он не является больше сотрудником учебно-научного центра биоинформатики,
на самом деле, реально
где,
так
он,
и есть.
где он мало того, что получает зарплату, хотя пока еще низкую, вот, но он, помимо всего прочего, во всех этих конкурсах, когда смотрят, а, ну да, это Михаил Сергеевич, он работает в серьезном учреждении, у него за спиной то-то, то-то. А вот теперь представьте себе, что Михаил Сергеевич после окончания вуза остается один на один и только бегает и участвует в конкурсах. Посмотрите на эту проблему с точки зрения и Михаила Сергеевича, и с точки зрения науки в стране.
Есть Михаил сферы, Сергеевич, нет, есть сферы, будет заниматься наукой. Есть коллеги, сферы, Михаил Сергеевич здесь, я сейчас
есть,
отвечу.
Есть сферы фундаментальных исследований, где, да, нужно давать деньги. И в 9/10 случаев это не даст отдачи, но в 1/10 случае это отдачу даст. И на этом все работает. Здесь закон больших чисел действует. Сфера страшно неопределенная, результаты заранее не ясны. Поэтому, когда начинают говорить, а вы распишите точно, а вы посмотрите что, а вы давайте... Конечно, да, надо
Александр публиковаться. Александр, я прошу прощения, время
Михаил
идет.
Ильич, оно идет и когда вы говорите тоже.
Да, но я говорю быстрее, да, больше по делу. Прошу прощения.
Так, вы знаете, будете в таком духе, я просто уйду, потому что это, по-моему, оскорбительно уже.
Не надо драться здесь. Вот, значит, Михаил Сергеевич почти всю свою жизнь жил с грантовых денег. И когда мне давали эти гранты, это были в основном международные, сейчас российские, смотрели, конечно, не в каком учреждении я работаю, а смотрели, какие публикации у меня есть. Человек, так сказать, ну, некую кредитную историю, если хотите. Второе, на что смотрели, это опять-таки были международные эксперты, это были люди, в общем, квалифицированные. Они смотрели, насколько я себе представляю, что я собираюсь делать. Я не экономист, я действительно работаю в естественных науках. Там есть какие-то критерии гамбургского счета. Вот. И там молодой человек сразу после окончания вуза, по-видимому, действительно довольно редкий из них в состоянии сразу написать грант. Такой человек должен идти постдоком в сильную лабораторию. Вот сейчас как раз на физтехе, по-моему, эта система довольно хорошо действует. А что касается 80%, это ничтожно мало. Ни в одной стране мира нет такой низкой доли конкурсного финансирования. И еще раз, вот мы начали с конкурсов и сейчас продолжим. Мне кажется, что конкурсная система с прозрачностью, вот не те лоты, которые неизвестно как пилятся, и те программы академические, которые путем длительного согласования интересов распределяются, как Александр Ильич в самом начале рассказывал, а такая прозрачная система конкурсного грантового финансирования с заранее опубликованными условиями, с международным конкурсом, корпусом экспертов, с публикацией отчетов. Это, ну, все так делают, я не понимаю, почему мы должны, так сказать, настаивать непрерывно на каких-то вот, прошу прощения, подковерных, значит, способах распределения. Все страны так живут, я не понимаю, где здесь наша особенность.
Ну, Владислав, давайте будем друг к другу уважительно относиться, пожалуйста, Владислав Еловский.
Значит, что я хочу сказать, значит, ну, просто по вот опыту моего руководителя, что он как бы действительно сейчас огромное количество времени тратит вот именно на, кажется, написание заявок на, кажется, гранты, на, кажется, написание отчетов по, кажется, мегагранту и так дальше. Вот я хотел сказать вот относительно молодых ученых. Все-таки как бы там это вот один из заявленных вопросов. Вот почему не уезжают, значит, то есть прежде всего, значит, таланты, они появляются по всей России. От таких вот известных исследовательских центров, как вот Москва, Новосибирск, там, ну, Пущино тоже, их как бы очень мало. Вот. И не хватает жилья или как бы денег, чтобы снять это как-то жилье. То есть вот, а вот зарплатных грантов их очень-очень мало. То есть как бы, ну, понятно, что вот, то есть вот наиболее потребительные гранты, там вот максимум 30% идет на как-то зарплату, остальное на вот оборудование. С одной стороны, это правильно, потому что деньги не проедаются, именно вкладываются в новое оборудование, но как бы с другой стороны, деньги надо вкладывать и в людей.
Ну да, чтобы они вот могли как-то распоряжаться, у них свобода действия была.
С этим сейчас трудно и в Минобразовании, и в Академии наук. То есть все-таки...
Ну, вот, в Академии наук, Владислав, все-таки вот пилотный проект, он предусматривает и реализуется уже 5-кратное повышение заработной платы бюджетной за 3 года. Что касается молодежи, я бы сказал так, конечно, нужны отдельные формы стимулирования молодежи, но это тоже очень тонкая проблема. Потому что если, например, решать ее в лобы, скажем, но установить зарплаты молодежи выше, чем заслуженным ученым, то ничего, кроме вреда, этим не нанесешь, потому что молодежь-то она же не глупая, она же понимает, что тогда ее ждет в будущем. Вот. Поэтому, ну, конечно, нужны какие-то точечные формы помощи, но главное мы видели не в этом, когда разрабатывали пилотный проект, а видели в том, чтобы сделать меньшим разброс заработной платы от младшего научного сотрудника до директора института. И это само повышение, относительное повышение, ну и абсолютное, конечно, заработной платы более низких уровней, оно вот способствует в том числе и привлечению молодежи.
Но ведь они же могут и сами зарабатывать.
Я хочу сказать, что, ну, мне, честно говоря, конечно, очень обидно, что я считаю, что, конечно, все мы свободные люди и должны высказывать свою позицию, но все-таки мы должны задумываться о том, что и происходит и так далее. Идет очень серьезная дискуссия, так мягко говоря, если не сказать война, вот, по поводу будущего Академии и так далее. Есть очень серьезная опасность, что потом, если эта война закончится определенным образом, что потом станет ясным то, какую роль играла научная среда, в которой работал Михаил Сергеевич для того, чтобы он потом мог гранты получать, как люди, с которыми он работал вместе в институтах Академии наук, где он был, как они повлияли на его становление как ученого и так далее, и как все это невозможно отразить в каких-то конкретных показателях, но как все это сказывается на возможности потом получать гранты. Я просто очень прошу подумать об этом. Вот. Это вопрос очень серьезный. Этот институт существует конечно, больше 250 лет. Точнее говоря, он 283 года существует. Надо сказать, это такой неплохой период для того, чтобы понять, как это в условиях на порядок сокращения финансирования он умудрился сохраниться, да, по нему нанесен очень серьезный удар, да, очень много проблем возникло и так далее. Но все-таки какие силы оказались в этом институте для того, чтобы в этих невероятных условиях выжить? И насколько же смешно слушать, когда говорится о том, что проблемы, оказывается, связаны не с тем, что в десятки раз сократилось финансирование, а с тем, что институт, по своей сути является архаичным. Но это как с цыганом, который вот не кормил, а потом очень удивился, что умерла у него лошадь. Но все-таки надо же понимать соотношение вещей, когда во многие разы падает финансирование, и суть природы института, влияние факторов того и другого. Я не к тому, что академия должна оставаться неизменной. Конечно, она должна меняться. И мы говорим и ставим вопросы и о формировании коммерческого сектора в Российской академии наук для того, чтобы те выходы в прикладные области, которые всегда сопровождают фундаментальные исследования, чтобы создать условия и для наших ученых участвовать в этой работе, зарабатывать деньги и одновременно вносить свой вклад в развитие страны. Но я предлагаю все-таки очень внимательно нашим сотрудникам подумать. Не в том дело, что нельзя кого-то критиковать или что-то критиковать, но просто сесть и для себя подумать, вот так вот взвесить, что они получили от Академии наук, и готовы ли они пойти на то, чтобы от этого в будущем полностью отказаться.
Да. Что они получили и что они дали, и готовы ли они действовать и так дальше.
Это ко мне вопрос или риторический?
Ну, скорее, наверное, риторический. Да?
Ну, давайте я все-таки отвечу. Значит, если я правильно понимаю, нет никакой идеи, что Институт Академии наук должен быть прекращен, или там, что должна исчезнуть научная среда. Мне бы казалось, что существенно привести этот институт, вот, к Академии наук, к разумной системе функционирования. И я, так сказать, могу только как попка повторять одни и те же слова. Отсутствие стройного конфликта интересов, прозрачные конкурсы, международное рецензирование, внятные критерии. Там, это все на самом деле записано. Вот в 2005 году была программа, подписанная министром и президентом Академии наук. Там все эти слова говорилось. Ничего, по-моему, не произошло. Вот до тех пор, пока не начались какие-то очередные шевеления министерские. Вот. И в этом смысле мне бы казалось, что как раз прозрачные и внятные процедуры очень способствовали бы оздоровлению среды, когда, так сказать, не надо было бы ходить к хорошо знакомому академику попросить немножечко полоббировать, а когда надо было бы написать внятно. Действительно, грантовая система тоже имеет фантастическое количество проблем. Там, это и писанина. Ну, с отчетами там бывает по-разному, это в разных системах по-разному, так сказать, иногда просто опубликованные статьи являются отчетом. У нас не так, у нас надо писать какие-то колоссальные бумаги, но это болезни, в общем, технически преодолеваемые. А вот прозрачность процедур – это вещь, и открытая конкурсность – это вещь критическая. И до тех пор, пока этого не будет, так сказать, говорить о влиянии среды, по-моему, не знаю. Очень по-разному среда влияет.
Я бы просто, Михаил Сергеевич, вот вам порекомендовал, наверное, большее участие принимать в работе ученого совета вашей организации, когда формируются планы, подавать заявки, отстаивать их, почему нужны ваши направления исследований. Я не вижу ничего непрозрачного в существующей процедуре. Я не утверждаю, что всегда это идеально срабатывает. Я этого не утверждаю. Но я говорю, что я не вижу ничего непрозрачного в том, когда в институте на основе всем понятно, везде ясных и записанных в уставах и так далее процедур происходит отбор тем, которые будут финансироваться.
Да, но иногда, потом директор института иногда идет в отделение, и там уже вся прозрачность пропадает полностью. Я, честно говоря, предпочитаю...
Какая прозрачность пропадает?
Вот та самая, про которую вы говорите.
Чем она пропадает?
В отделении?
Ну куда она пропадает?
В отделении Академии наук?
Нет, что вы хотите сказать? Как директор идет в отделение, после этого каким-то образом меняется план, который был в институте?
Вот я предпочитаю совершенно другую систему. Я предпочитаю написать заявку, приложить к ней отчеты по предыдущим программам, приложить к ней список моих публикаций. И после этого, чтобы эту заявку послали на к экспертам, там, к нашей диаспоре, чтобы они ее могли оценить. И после этого, по итогам этой оценки, было вынесено решение. По-моему, эта процедура куда как более прозрачная,
чем то, что
вы говорите.
А при чем здесь Академия наук? Ну, пожалуйста, посылайте. Только не понятно, зачем же вы в Академии наук остаетесь? Вы ходите, посылаете заявки, никто же не против. Но вы же находитесь в Академии наук, пользуетесь всеми преимуществами, вытекающими из этого, но хотели бы работать сами и получать деньги сами где-то отдельно.
Я хотел бы, чтобы Академия наук работала на понятных прозрачных принципах. Это единственное, чего я хочу.
Ну, и этого мы все хотим, на самом деле. Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской Академии наук, его яростный оппонент Михаил Сергеевич Гельфанд, заведующий учебно-научным центром Института проблем передачи информации РАН, и Владислав Антонович Егорский, заместитель декана факультета молекулярной биологической физики МФТИ, который сегодня так был скромен. Ну, а я Игорев, а теперь новости.
Говорит Москва. 92 FM.
Столица 10:30.